Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. Через несколько минут на православной волне рождественский выпуск «Троицкого колокольчика». А прямо сейчас «Евангелие дня».
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 4 зачало, глава 2, стихи с 13 по 23. Когда же волхвы отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль велики. Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Иудейский царь Ирод, обманутый волхвами, замышляет убийство богомладенца. Если ему не удалось осуществить свой преступный замысел после того, как волхвы ушли домой другим путем, это не значит, что он отказался от этого. Он уверен, что, убив всех младенцев в Вифлееме, он поразит в их числе и родившегося царя иудейского. И Христос в вечер Рождества становится изгнанником. Он разделяет свою судьбу со всеми людьми, с миллионами наших современников. Сколь многие из них познали, что значит быть изгнанниками своей земли, когда необходимо вставать среди ночи и спасать свою жизнь бегством. Но бегство святого семейства имеет одну особенность. Младенец, которого хотят спасти, Сын Божий, и волхвы называют его родившимся царем иудейским. Он вынужден бежать от Ирода Великого, могущественного и жестокого царя. Начинается неравная борьба между Иродом, облеченным полнотой власти, готовым потопить в крови всякое сопротивление, и нищим семейством, в котором он ищет убить младенца. Единственный враг, которого Ирод не может сокрушить, — его собственная смерть, день ото дня все более приближающаяся к нему. Она безжалостно смотрит на него и однажды отнимет у него навсегда его жизнь, со всей его властью и силой. Из страха перед этим врагом ничем не устранимой личной смертью. Ирод ищет убить младенца, который может претендовать на его царский трон. Отсюда панический ужас, толкающий его на убийство всех младенцев этого возраста в окрестностях Вифлеема. Нас не может не печалить, что он так легко находит исполнителей неслыханного кровавого преступления. Однако вся история мира свидетельствует, что в них никогда не бывает недостатка. Точно так же Христос будет стоять перед Пилатом, и толпа будет кричать: «Распни, распни его! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Историки говорят, что Ироду в это время было около 70 лет, так что младенец, только что родившийся, не мог представлять для него, как для царя, какой-либо опасности. Это злодеяние было совершено чисто по внушению человека-ненавистника дьявола, распаляющего его гордостью и жестокостью. Перед нами предтеча Антихриста. Поразительно, что он убивает всех младенцев в возрасте 2 лет и ниже. Богомладенцу, по всей видимости, не было тогда и года. Однако Ирод убивает всех детей до 2 лет, чтобы не упустить Христа. Он убивает младенцев не только в Вифлееме, но и в его окрестностях, являя безумие зла. Так исполняется пророчество Писания: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это пророчество уже исполнилось однажды во времена Иеремии. Мы слышим в Писании его слово о Иерусалиме, ведомом в плен, покидающем землю, где остается гробница Рахили. Для него Рахиль — образ земли обетованной. Она плачет о детях, которые должны быть там, но их там нет. Точно так же в Вифлееме надежда на будущее исчезает со смертью детей. В Рождество Христово это пророчество раскрылось с новой силой. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Уже второй раз мы слышим о явлении Иосифу ангела. Он вверяет свою семью деснице Божией, и Бог ведет его. Он приемлет младенца, который не от него, а от Бога, не как сокровище ему принадлежащее, но как служение, доверенное ему Богом. Теперь вся его жизнь сосредоточена на этом служении. Содержание его жизни составляет не то, что лично с ним происходит, но служение этому младенцу, который станет спасителем всех людей. Праведный Иосиф предается водительству Божию, и Бог показывает ему, какой следующий шаг он должен сделать. Он бежит, потом возвращается с младенцем и его матерью, и, наконец, поселяется в безвестном селении Назарет. Это происходит после смерти Ирода, которая наступила очень скоро после убиения невинных младенцев. «Мне отмщение и аз воздам», — говорит Господь. «Как быстро может совершаться Божие отмщение! Из всех грехов невинно пролитая кровь, скорее всего, переполняет долготерпение Божие». Такой злобы и неистовства был исполнен Ирод, что являлся непрестанным мучением для себя и страхом для окружающих. Господь показывает нам, что представляют из себя гонители его и его последователей. Все, кто противостоят Христу и его церкви, оказываются извергами. Они вне рода человеческого, они будут извержены из числа людей, если не покаются. И снова Слово Божие напоминает нам, как осмотрительно совершает с самого начала свой путь Спаситель и научает этому свою церковь. Можно было бы думать, что младенец, родившийся в Вифлееме, туда же и возвратится. Но святой Иосиф Обручник со всяким опасением остерегается неосторожных шагов. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Мы видим, как одни враги сменяют других, чтобы сражаться со Христом и его церковью. Едва исчезает один, как на его месте появляется другой. Дьяволу надо, чтобы вражда против Господа и церкви его в мире не ослабевала. Святой Иосиф Обручник не идет с Богомладенцем и Божией Матерью в Иудею, потому что Бог никогда не хочет подвергать своих чад бессмысленной опасности, но все делает только ради их испытания верности и ради вечной их славы. Придет час, когда они, благодаря Богу, пойдут за своим Господом на крест, но теперь время пребывания в Назарете. Мы слышим сегодня, что нашего Спасителя называют Иисусом из Назарета, то, что для иудеев было соблазном. Ибо из Назарета может ли быть что доброе? В Евангелии сказано, что так исполняется реченное пророками, что он Назареем наречется. Святые отцы говорят, что в этом имени есть некая тайна. Согласно пророку Исаии, оно означает отрасль, из которой произойдет спасение всем. Он называет его Великим Назареем. Не то, что Христос будет в строгом смысле Назареем, ибо он будет пить вино и прикасаться к умершим. Но пророк называет его так за его исключительную и единственную святость, за всецелое посвящение себя Богу в деле спасения рода человеческого. И это имя, к которому учителя духовности будут относиться с презрением. Быть назарянином значит быть человеком, от которого нельзя ожидать ничего хорошего, и который не заслуживает никакого уважения. Так велико помрачение и падение человеческое, в том числе среди тех, кто должен бы быть светом языков. Но Господь берет на Себя с самого начала весь наш позор, чтобы дать нам Свою славу. Пусть никакие оскорбления не будут для нас непереносимы, если мы сподобляемся получить их ради Христа. Наш Господь называет Себя самым уничижительным именем. Он пришел, чтобы всех спасти, чтобы имя Назарей, человек из Назарета, было созвучно имени Эммануил, с нами Бог, Господь наш Иисус Христос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схи архимандрите Илье, архимандрите Кирилле, Марии, Тамары, Дионисия, Герасима, Ольги, Ирины, отроковицы Анны, младенцы Илии. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Вульчук. Поздравляем вас с Рождеством Христовым и святыми вечерами. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите колядки, стихи и святочный рассказ.
Михаил Кузьмин. Ёлка. С детства помните сочельник, этот детский день из дней? Пахнет смолкой свежий ельник из незапертых сеней. Все звонят из лавок люди, нянька ходит часто вниз, а на кухне в плоском блюде разварной миндальный рис. Солнце яблоком сгорает за узором льдистых лап. Мама вещи прибирает, да скрипит заветный шкаф. В зале все необычайно, не пускают никого. Ах, условленная тайна! Все известно, все ново. Тянет новая матроска, морщит в плечиках она. В двери светлая полоска, так заманчиво видна. В парафиновом сиянии скоро ли распахнется дверь? Эта сладость ожидания не прошла еще теперь.
Нашу программу продолжает рассказ Александра Алтаева «Кукольная швея». В большом городе на чердаке жила кукольная швея с маленькой дочкой Катей. В тусклые зимние дни и в долгие ночи шила она нарядное платье для кукол, а девочка относила их в магазин и возвращалась оттуда с новыми заказами. В каморке швеи было сыро, мрачно, неуютно. Зимой и осенью в трубе глухо завывал ветер, как будто плакал о доле бедной кукольной швеи. А на столе швеи пестрели разноцветные ленты, бархат, цветы, ослепительной белизной сияли тонкие кружева, блестели бусы, а потом вырастала целая гора нарядных кукол. Любила Катя смотреть на этот стол. Часто зимой в каморке бывало очень холодно от нетопленной печи, и девочка грела худенькие руки у маленькой коптящей лампы, молча просиживала около нее по целым часам и любовалась куклами. Они были для бедного ребенка королевами, царевнами, которых волшебница обратила в кукол. Катя говорила им ласковые речи и тихо улыбалась. И тогда простой некрашенный стол казался девочке то чудным дворцом, то волшебным райским садом. Перед самым Рождеством швея принесла из магазина роскошную куклу. Никогда до сих пор в каморке швеи не было такой гости. Кукла казалась ростом с ребенка. Золотые волосы ее велись по плечам пышными кудрями. Она закрывала глаза, сгибала руки и ноги, говорила папа и мама, а стоило только завести ее ключом, она начинала двигаться. Прекрасная гостья была очень дорога. Хозяин магазина выписал ее из Парижа. Эту куклу вместе с другими попроще надо было одеть к Рождеству. Швея сидела ночи напролет за спешной работой, и часто утром Катя находила мать, заснувшей на стуле от усталости. Но от бессонных ночей ничуть не становилось лучше в каморке. Все так же частенько была нетоплена печь, и Кате приходилось ложиться спать с пустым желудком. Впрочем, на этот раз швея немного оживилась. Глядя с любовью на дочку, она говорила, ласково улыбаясь: «Смотри, Катюша, на куклу. Она дорогая, славная. Хозяин недешево ее продаст, и мне прибавит он за работу. И то сказать, на нее шить все равно, что на человека. Я тебе башмаки новые к празднику непременно куплю». А Катя крепко полюбила куклу. Это была королева королев, царица цариц, чудная добрая волшебница. Кроме кукол, у Кати, впрочем, было еще маленькое развлечение. Когда за работой у кукольной швеи особенно сводило пальцы от холода, а у самой Кати нестерпимо сосало в желудке, она брала большой жестяной чайник и бежала вниз в чайную. Там у нее были свои друзья и приятели. Пока рябой малый проворно наполнял чайник дымящимся кипятком, Катя выбрасывала на стойку копейку. Угрюмый буфетчик прятал монетку в ящик и каждый раз под ее звон ласково приговаривал: «Эх ты, Катя, Катерина, намалевана картина!» И частенько этот мрачный, с виду недобрый человек давал Кате кусочек сахара, сухарик, а то и леденец. И девочка любила ходить в чайную. Раз даже, когда Катя уронила чайник и обварила руку, буфетчик намазал ей больные пальцы какой-то мазью и несколько дней посылал с мальчиком бесплатно кипяток кукольной швее, пока Катя не стала снова ходить в чайную. Парижская кукла наконец была одета в роскошное платье, и вечером швея объявила дочери: «Завтра я снесу ее в магазин». Катя грустно посмотрела на куклу и думала о том, как опустеет завтра стол. Мать шила до утра, и слышала она, как вздыхала и ворочалась на жесткой постели Катя. Наутро швея сама снесла куклу в магазин. Катя осталась дома. В каморке было как-то особенно холодно и тоскливо. Катя посмотрела на пустой стол, заплакала, да так и заснула от скуки в слезах, прикорнув у стола. Когда пришла мать, девочка не обрадовалась, как всегда, равнодушно посмотрела на картонку с новыми куклами, ведь между ними не было парижской красавицы. В этот вечер она не любовалась на игрушки и рано ушла спать. На другой день Катя пошла в магазин снести оконченную матерью работу. Она ходила на этот раз как-то особенно долго, и швея начинала уже беспокоиться. Она принесла матери новую картонку кукол. Личико ее так и сияло, так и светилось от счастья. А она на окне, мама, на окне, — твердила радостно Катя. Ее никто еще не купил. А сколько около окна народу, и все хвалят ее. С этих пор она каждый день старалась пойти к игрушечному магазину, и ради этого забывала чайную, кусочки сахару и сухари буфетчика. Раз она вернулась с улицы в большой печали. Даже ее носик-пуговка забавно вытянулся от горя. «Купили», — коротко объявила девочка. «Что купили?» — не отрываясь от работы, спросила мать. «Куклу, ту самую, что красивее всех. Купили. Ее уже нет в окне». Она вздохнула и с грустным видом смиренно уселась в уголке. Кому досталась парижская красавица? Этот вопрос сильно занимал девочку. Если бы она была богата, она давно купила бы ее. Наступил вечер, и швея зажгла лампу. Все пошло обычной чередой. Шелестела материя, трещал за печкой сверчок, бронилась с сыном за тонкой перегородкой сварливая хозяйка, нежными облачками поднимался пар от чайника. Было так скучно, так тоскливо на душе. Катя с унылым видом пускала изо рта пар тонкими струями, смотрела, как он тает, пропадает в холодном воздухе. И девочка думала о том, как холодно будет спать ночью в нетопленной каморке. Вдруг в кухне жалобно задребежал звонок. «К вам из магазина», — коротко буркнула хозяйка, просовывая в дверь голову. Швея бросила работу и взволнованно засеменила в кухню робкими торопливыми шагами. Через минуту она вернулась вся красная от радости. Улыбаясь, открыла она картонку. Там была она, чудная парижская кукла. Катя остолбенела, она не верила своим глазам. Вдруг ее личико расплылось в блаженную улыбку, и она кивнула головой так, что ее крошечная косенка запрыгала от радости. А швея весело твердила: «Богатая барыня, которая приготовила куклу, непременно хочет, чтобы у нее было все приданное. Вот мне и прислали из магазина спешную работу. За нее хорошо платят. Сегодня просижу всю ночь, завтра весь день и ночь. Послезавтра все кончу, отнесу всю работу и деньги получу. Какие тебе башмаки куплю? И говядины жареной, и яблоко тебе куплю. Щи сварим хорошие». Мечты бедной кукольной швеи не шли дальше куска говядины, щей, яблока, да еще разве башмаков для Кати. Она работала всю ночь, а Катя сидела подле с веселым личиком и щурила свои и без того узенькие глазенки, пока они сами собою не закрылись, и она уснула тут же, положив голову на стол. Швея бережно отнесла девочку на кровать. Наступил канун сочельника. Чуть блеснул свет через замерзшее окошко каморки. Швея заснула за работой, и лампочка потухла сама собой, жалобно вспыхнув несколько раз. Катя проснулась первая. Тихонько сползла она с кровати и на цыпочках подошла к стулу. Там стояла парижская кукла, а перед ней лежал целый ворох роскошного белья и платьев. С робким восторгом смотрела на куклу девочка, не решаясь подойти ближе. Ей казалось, что вот-вот у куклы вырастут крылышки, и она улетит, как ангел, в небо. Катя вздохнула и посмотрела на мать. Она крепко спала тяжелым сном измученной работницы, и ее бледное лицо казалось восковым. Как хотелось Кате подойти поближе к кукле и хоть один раз дотронуться осторожным пальцем до ее шелковистых волос, до хорошенького личика. Она еще раз боязливо оглянулась на мать и тихонько дотронулась до куклы. И ей казалось, что кукла дышит. Сегодня ее унесут, и уже навсегда. Она никогда не увидит красавицы. А что, если ее осторожно взять на руки и подержать одну минутку? И Катя тихонько взяла куклу и осторожно прижала ее к сердцу. А что, если повести ее немножко за ручку по столу? И она повела ее за ручку. Вдруг... Катя не знала, как это случилось, но маленькая ручка выскользнула у нее из пальцев, и кукла полетела на пол лицом вниз. Раздалось легкое дзынь, и по полу разлетелись осколки. Отчаянный детский крик зазвенел в воздухе. Этот крик прогнал чуткий сон швеи. Она подняла воспаленные веки и остановила на дочери недоумевающий взгляд. Катя застыла в смертельном ужасе, смотрела, не мигая на мать, и не могла даже плакать. То, что сейчас случилось, было слишком ужасно. И Катя молчала, тряслась всем телом и не шевелилась. Для нее было бы легче, если бы мать ее прибила. Но швея встала, выпрямилась во весь рост и смотрела несколько минут с недоумением, как будто не понимала, что произошло. Потом она поняла, тихо жалобно вскрикнула, замахала руками и опустилась на стул, закрыв ладонями лицо. Она не бронилась, не кричала, не жаловалась, она только качалась всем своим худеньким истомленным телом, плакала и повторяла одно только слово — «Господи, Господи, Господи!». В это слово она вложила всю свою душу. В этом слове были все ее погибшие мечты о башмаках Кати, о щах, о мерзлом яблоке. В этом слове был ужас перед будущим. Сколько ночей должна проработать она, чтобы выплатить магазину за разбитую куклу? Катя это отлично понимала. Нужда рано научает понимать жизнь. Заливаясь слезами, она целовала матери руки, целовала ее платье, и мокрое от слез лицо, и бессвязно лепетала: «Мамочка, ну, мамочка, побей ты меня, ну, побей!» Но мать только безнадежно махнула рукой и по-прежнему беззвучно заплакала. Потом они вместе подняли черепки и стали их сокрушенно прилаживать. Но на этот раз даже сердитая хозяйка приняла участие в их беде. Она советовала пожалостливее просить хозяина магазина о прощении, а потом, уходя в сердцах, сказала: «Эк тебя угораздило, Катюшка, будь я на месте матери, уж надрала бы тебе космы». Да что и хозяина просить, толку мало. Он богатый, а богатые разве нужду понимают? Она ушла и еще долго ворчала за стеной. Швея накинула платок и худенькую жакетку, собрала в картонку остатки драгоценной игрушки и молча торопливо ушла. Она вернулась скоро и еще печальнее, чем когда уходила. Хозяин магазина вышел из себя и затопал ногами, когда узнал, что кукла разбита. Такой другой нет во всем городе. Что скажут завтра господа, когда приедут за игрушкой? Подберешь ли голову вместо разбитой? Барыне непременно хотела светлый парик, а в магазине не осталось ни одной белокурой головки. Все раскупили к празднику. Разве успеешь сделать парик к следующему дню? Мастера работают день и ночь к елке. С заказами и без того не управиться. Он не отдаст теперь швее ни гроша, да еще сколько она должна ему будет даром проработать. Вперед видно будет, получит ли она еще от него такие хорошие заказы. Вот что значит давать работу оборванцам. Что с них возьмешь? Он даже назвал швею пьяницей, хотя она не пила ничего, кроме воды и чаю. Швея все это рассказывала теперь дочери, и с тупым отчаянием уставилась на стену, где виднелись зловещие пятна сырости. Она взглянула на какую-то бумажку, которую держала в руке. но потом безнадежно бросила ее на пол. «Это адресок?» — спросила подоспевшая хозяйка. «А вы бы сходили по этому адреску к господам-то? Может, и помилуют?» «Где помиловать? Разве богатые нужду понимают?» — повторила шуя недавние слова хозяйки. Хозяйка ушла, а через тонкую перегородку Катя услышала, как она говорила сыну. «Жаль ты мне их жаль, а если к Новому году не заплатят, выгоню. Сама не богата, с хлеба на квас перебиваюсь». Швея с дочерью обе не ели сегодня целый день, и обеим им не пришло в голову поесть, так велико было их горе. Катя теперь не пошла даже в чайную за кипятком, чтобы попарить душеньку чайком, как выражался буфетчик. То, что доставляло одним такое великое горе, для других служило радостью. Катя теперь ненавидела красавицу-куклу, которая принесла столько муки несчастной матери. Но зато маленькая девочка Лиля, что жила в красивом доме на одной из главных улиц города, с нетерпением ждала куклы. В сочельник для нее всегда устраивалась елка, и няня проболталась, будто на елку ей подарят громадную златокудрую куклу и много всяких кукольных нарядов. И хотя у Лили комната была завалена дорогими игрушками, ей хотелось поскорее увидать Сандрильоночку, как назвала она заранее новую куклу. Сандрильоной звали маленькую прекрасную заморашку в любимой ее сказке. Катя сидела под окном и уныло смотрела на надвигавшийся сумрак, на замерзшее окно, с которого натекали в комнату целые лужи. Там за окном играли уличные дети. Они перекидывались снежками и звонко смеялись, а она глотала слезы. В руках Кати была бумажка с адресом господ. Зачем, Катя и сама не знала. В голове ее рождалось и росло какое-то смутное неопределенное желание. Разве пойти попросить господ, чтобы они простили за разбитую куклу? Катя безнадежно покачала головой. Она не раз видела богатых господ, когда они проносились мимо нее в прекрасных колясках, разодетые в шелк и бархат. У них был всегда такой важный вид. Но еще важнее, еще страшнее был толстый кучер. Натянув вожжи у храпящих лошадей, он несся во весь дух и кричал сквозь зубы: «Эй, эй, берегись!» Она видела один раз, как самый важный кучер, бритый и в цилиндре, стегнул бичом зазевавшегося мальчика, и мальчик заплакал. С тех пор Катя, как только слышала страшный крик «берегись», со всех ног бежала прочь. А вдруг, когда она пойдет к господам, ее до смерти прибьет кучер? Стемнело, и швея зажгла лампу. Она молча с ожесточением шила. «Вон хлеб», — сказала она угрюму Кате, — «поешь». Но Катя не притронулась к хлебу и не двинулась с места. Когда наступила ночь, мать сказала коротко: «Ложись спать, пора». Катя молча покорно улеглась в постель и, зарывшись в подушку, дала волю слезам. Покорный убитый вид матери рвал ее детское сердце на части. Ночью девочку разбудил кашель швеи. Швея лежала на кровати рядом, закинув голову, широко раскрыв глаза, полные слез, и, схватившись руками за впалую грудь, заливалась кашлем. Катя села на постели. «Мамочка», — прошептала она дрожащим голосом, — «я подам тебе воды. Ты выпей». Но мать не отвечала и все кашляла, кашляла. Катя подала ей воды и долго лежала возле, припав к ее руке мокрым от слез личиком. Припадок кашля прошел уж ей не скоро. — «Не плачь», — сказала она, лаская Катю, улыбаясь, — «вот и не кашляю». — «Ну же, не плачь, я не буду больше кашлять». — «Испугалась? Что ты, дурочка, спи». К утру больная швея уснула. Тогда Катя решительно сошла с кровати и вытащила из-под подушки смятую бумажку с адресом. Она прошла мимо спящей хозяйки, отодвинула задвижку в двери, проскользнула на лестницу а оттуда спустилась во двор и, наконец, очутилась на улице. На минуту она остановилась. А вдруг, испуганно подумала девочка, кучер с кнутом. Но она сейчас же отогнала эту мысль и храбро подошла к стоявшему посреди улицы городовому. «Дяденька, миленький», — начала она умильно, протягивая ему бумажку. «Где же это будет?» Городовой развернул бумажку и при слабом, чуть брежущем свете утра стал читать. «Текс», — протянул он. «Собственный дом? Текс. Ступай прямо, две улицы пройдешь, поверни направо в переулок, а там спросишь». Катя поблагодарила и бегом пустилась по улице, куда показал городовой. Она поравнялась с игрушечным магазином. Сквозь зеркальные стекла на нее смотрели прекрасные игрушки. Но девочка с отвращением отвернулась от них и зашагала дальше. Вот и переулок, куда ей надо было повернуть. Она остановила какого-то пьяненького прохожего и робко протянула. — Дяденька, миленький, где тут по этому адресу пройти? Человек посмотрел на бумажку и рассмеялся. — Писала писака, кто разберет, тот собака, — сказал он и, покачиваясь, пошел дальше чертить вензеля по улице. Катя побрела дальше, пока не наткнулась на городового. Этот молча указал ей на длинную, прямую, как стрела, улицу, в начале которой виднелся красивый темно-серый дом с большими зеркальными окнами. У ворот дома дворник сгребал лопатой снег. — Дяденька, дяденька, — робко позвала Катя, — где это тут будет? Вот и записочка. — Ступай по черному ходу, — лениво проворчал дворник. — Во второй этаж, номер 7. Девочка пошла, куда ей показал дворник, и взобралась на площадку лестницы. Перед нею было 3 двери, и она не знала, куда идти, где номер 7, а указать ей было некому. На лестнице было тихо. С отчаянием посмотрела Катя на двери. За ними было так же тихо, как и на лестнице. Разве позвонить в первую попавшуюся дверь? А вдруг не туда? Ведь еще очень рано. Что, если там у господ спят? А она позвонит, а оттуда выскочит страшный кучер с кнутом, прибьет ее и прогонит. Ноги Кати страшно ныли от холода в рваных башмаках. Она села на окно и заплакала. «Подожду», — сказала себе Катя. «Может, кто и откроет двери». Она не спала почти всю ночь, и теперь ее сильно знобило. Тело ныло от непонятной боли и усталости, а в пустом желудке невыносимо сосало. Катя свернулась в комочек, прижалась к оконной нише и закрыла глаза, крепко сжимая в руке бумажку с адресом. Ей было так холодно, что она не могла пошевельнуться. «Уморилась», — прошептала она жалобно. «И как холодно! А есть как хочется! Если б хлебца, кусочек! Маленький. Или кусочек говядины. Маленький». Ей казалось, что где-то так вкусно пахнет жареным мясом и щами. Она улыбнулась. К ней кто-то ласково наклонился и что-то ласково ей шепчет. «А, да это мама, с новыми башмаками и яблоком. В комнате так тепло и чай». И буфетчик кричит где-то: «Катя, Катя, Катерина, намалевана картина». Какой теплый пар от чайника! Как трещат дрова в печке! Как славно скрипят новые башмаки! А яблоко, какое оно румяное! Катя хотела протянуть руку к яблоку, но рука не шевелилась. Катя крепко спала в уголке окна. Кухарка господ из номера 7 шла с собакой в лавку. Собака с лаем и визгом бросилась к окну. — Дианка, Дианка, иси! — сердито кричала кухарка. — Что еще там? — Да никак эта девочка. Вот ужасти! Спит или замерзла? Маленькая рука, до которой она дотронулась, была совсем ледяная, а бледное восковое личико улыбалось страдальческой улыбкой. Кухарка взвизгнула и бегом пустилась обратно в кухню. Она притащила с собой на лестницу из кухни старую няню. Какой-то подоспевший на беду мальчишка вынул из застывшей руки Кати скомканную бумажку и прочел на ней адрес. — Наш адрес-то, — сказала степенно няня, и вдруг неожиданно выпалила. — Да что вы уставились на ребенка ровно на чучело? Не пропадать же в самом деле христианской душе. Ишь, махонькая какая да плохая, в чем душа держится? Тащите ее к нам в кухню. Коли у ней наш адрес, так к нам и тащите, там барин все разберет. И она помогла кухарке отнести девочку в кухню. Няня была жалостливая. Каждый ребенок напоминал ей внучат, оставшихся в деревне. Дворовые ребятишки хорошо знали старушку. Она частенько отделяла их сластями и помогала их матерям, чем могла. В кухне замерзшую девочку окружила вся прислуга. Вызвали барина, даже легавая собака Диана с визгом хотела лизнуть девочку в лицо. Катя не открывала глаз и не шевелилась. Барин был в недоумении, что надо этой оборвашке от него, и почему у нее в руке его адрес. Но она была такая маленькая и жалкая, что даже у этого важного угрюмого барина дрогнуло сердце от сострадания. На всякий случай дверь кухни плотно затворили, чтобы барыня и Лиля не узнали о неприятной истории. А Лиля давно уже проснулась в детской и, потягиваясь, ждала в своей кроватке, когда няня придет ее одевать. Но няня не приходила. Наконец Лиле надоело ждать, ведь сегодня сочельник, и ей захотелось посмотреть, какую привезли елку. Она живо соскочила с постели, оделась, как умела, и тихонько на цыпочках прокралась в коридор. Из кухни до нее долетела какая-то странная возня. Все, в том числе и папа, суетились, твердили о какой-то девочке, о снеге, о смерти. Что такое смерть, Лили не знала. У них в семье никто при ней не умирал. Кто же теперь умер? Неужели няня? Она что-то долго не приходила в детскую. Лили тряхнула спутанными кудрями, решительно распахнула дверь и вскочила в кухню. «Умер?» — протянула она. «Кто умер?» «Как?» Слово замерло у нее на губах. С изумлением смотрела она на неподвижное тело девочки с узковым личиком, лежавшее на постели кухарки. «Так вот, что значит умерла. Восковое личико, худенькое тельце. Боже, как страшно!» Она взметнула руками, крикнула и уткнула личико в колени няни. «Ах, няня, что это? Что же это?» — шептала она, удивляясь и ужасаясь при виде маленького тела неизвестной девочки. Отец укоризненно покачал головой и хотел увести плачущую Лилю из кухни. Как вдруг девочка пошевелилась, и закрытые веки ее поднялись. Отец обрадовался. «Лиля, Лиля!» — прошептал он. «Да ведь никто не умер. Ты только посмотри. Она жива, эта девочка!» Лиля сначала не поверила, но потом оторвала свое личико от колен няни и из-под лобья посмотрела на девочку. Девочка лежала все так же неподвижно, но глаза ее были раскрыты, и губы шевелились, и глаза двух детей встретились. И вдруг девочка ясно отчетливо произнесла: «Это вам покупали большую куклу». Лиля растерянно посмотрела на отца и няню и удивилась, откуда странной девочке известен ее секрет. Но она никогда не лгала и прямо отвечала: «Да, мне. У нас сегодня елка». Девочка сделала усилие, и вдруг из глаз ее хлынули слезы. «Миленькая барышня», — прошептала она с мольбой, ей, видимо, было очень трудно говорить, — «простите, у меня мама больная, нас гонят с квартиры, хозяйка злится». Лиля ничего не понимала, но ей было жалко Катю. В глазах ее стояли слезы. Она дрожала всем телом. Перед ней торчали ноги девочки в рваных сапогах, из которых выглядывали пальцы. И сама она была такая оборванная, больная, бледная. Лиля наклонилась к девочке. «Кто тебя гонит? Какая хозяйка?» Лиля не знала никакой хозяйки, не понимала, за что девочка просит у нее прощения и куда гонит ее с матерью. У Лили была теплая сухая квартира. Отец ее сам был хозяином большого прекрасного дома, и их никто никуда не смел гнать. «Кто тебя гонит? Куда?» — повторила Лиля. «На улицу гонят, а мама кашляет, она...» Девочка опять заплакала. «Лиля», — сказал строго отец, — «пойди в детскую, тебе тут нечего делать, я все сам разберу». «Иди, иди, хорошая», — замахала руками няня. «И правда, что тебе здесь делать? Плачешь, головка разболится». Но Лиля не думала уходить. Она крепко ухватилась за кровать, на которой лежала Катя, и быстро заговорила. «Никто не смеет тебя обижать, и твою маму, и гнать на улицу». «А хозяйка смеет», — сквозь слезы уверенно отвечала Катя. «У нас денег нет. Хозяин не даст маме за работу за то, что я разбила твою куклу». Лиля с минуту молчала и поводила кругом недоумевающими глазами. Она ничего не понимала, но ей было жаль куклы, о которой ей сказала няня. И вдруг она заплакала тоненьким нежным голосом. На шум в кухню пришла мать Лили. Она ничего не понимала и была всем ужасно недовольна. «Что это за девочка? Откуда она пришла? Если она больна, то ведь здесь не больница. И как это смела прислуга? Только Лилечку расстроили. Еще заразится чем-нибудь от этой оборвашки. Испугается или заболеет от волнения». И важная дама строго принялась допрашивать. «Кто разбил куклу? Какую куклу? Неужели ту, что мы купили?» — твердила она, вся красная от гнева. — «Ну, Лилечка, ну, ангел мой, успокойся. У тебя будет кукла. Я тебе куплю новую. А эту девочку в полицию. Нынче полиция не позволяет приставать нищим». Лиля бросилась к матери. В глазах ее блестели невысохшие слезы. Она опять ничего не понимала, но почему-то страшно боялась слова «полиция». — «Нет, — закричала она, — не надо в полицию. Мне жаль куклу, и девочку жаль. Не надо в полицию». Она до тех пор не унялась, пока мать не обещала ей не отдавать девочку в полицию. А Кате в это время было опять плохо. Силы не выдержали, и она снова впала в забытье, повторяя в бреду несвязные речи о больной матери, о кукле, о хозяйке. Ее перенесли в маленькую комнатку горничной и послали за доктором. А когда пришел доктор, Лили не отставала от него до тех пор, пока тот не дал ей честного слова, что девочка будет жива, хотя и долго еще, быть может, проваляется в постели. Уж слишком много вынесла она за это время. Пока все это происходило в большом доме, кукольная швея повсюду напрасно искала дочку. Она ни о чем не догадывалась, и сердце ее мучительно ныло от страха. Как только Катя пришла в себя, она подробно рассказала обо всем Лиле, и перед этим простым, бесхитростным рассказом дрогнула от жалости сердце маленькой девочки. К удивлению Кати, она нахмурила тонкие бровки и сердито потрясла головой. — «Гадкая кукла, — сказала решительно Лиля, — не надо мне ее, я ее терпеть не могу». Она принесла на постель к Кате много игрушек. Тут были и клоуны, и куклы, и заводные звери, но Катя пугливо отстранила их. Они напоминали ей куклу, из-за которой и ей, и ее матери пришлось только выстрадать. Катя рассказала, где живет ее мать, и в тот же день старушка-няня отправилась успокоить кукольную швею. Швея пришла в большой дом навестить дочку. Она застала двух девочек рядом. Катя с аппетитом ела суп, а Лиля, ласково улыбаясь, с любопытством смотрела на нее. Через несколько дней Катю отвезли домой. В швее простили разбитую куклу, а Катя получила от Лили много подарков, и в том числе новые башмаки, да еще на пуговках. Лили сильно привязалась за это время к Кате. Она с грустью сама проводила домой свою новую подругу. Когда красивые лошади поравнялись с большим мрачным домом, где жила кукольная швея, из чайной выглянул буфетчик и с плутоватой улыбкой посмотрел, как выходит из саней Катя, одетая в новую шубку. Он уже знал всю историю и, качая головой, ласково проговорил ей вслед: «Вот так Катя Катерина, намалевана картина». Прозвучал рассказ Алтаева «Кукольная швея». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Слушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» можно приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в Ростове-на-Дону проходит рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная культурная программа, просмотры художественных и документальных фильмов, а также представление уникального проекта Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия».